Большинство министров и даже Гучков понимают, ради единства надо уступить. Но как же окостенело владеет буржуазными умами законность старых целей войны? Спорили, спорили. Около полуночи вызвали Чхеидзе к телефону. Он вернулся с мертвым лицом, еле на ногах, и снова сел к совещанию. Церетели рядом. Шепотом спросил, что? Оказалось, звонила жена. Стасик, единственный сын, в гостях у товарища играл с ружьем и тяжело ранил себя. Так езжайте домой. Но Чхеидзе блуждал взором. Решается судьба революции, как же уехать? Ведь сын! Так и сидел. Сидел на совещании со всклокоченными редкими волосами вокруг лысины, бесформенно заросший по щекам и вкруг губ, затрепанная бородка, сидел до конца и пытался участвовать, и никому не пожаловался. Такой железной выдержки от усталого старика нельзя было ждать. Окончили в 2 часа ночи, все равно без соглашения. Ираклий проводил земляка домой, он сильно ослабел в руках, в ногах. А на лестнице встретили носилки, принесшие бездыханное тело сына. В этот последний час заседания он и умер. Николай Семенович упал на лоб мальчика. На другой день исполнительный комитет без дебатов единогласно постановил считать декларацию правительства неудовлетворительной. Наступал великий необратимый разрыв. Раскол бессмертной февральской революции. И в этот самый момент позвонил телефон, и князь Львов сообщил, что правительство приняло поправку. Высылает. Привезли. Весь до слова тот самый отвергнутый текст. Упорен же Милюков. Но после неотнятия у них национального достояния, почерком князя вписано карандашом неостро очиненным — ненасильственный захват чужих территорий. Вырвали. Во взглядах мировой фанатично-империалистической буржуазии какой же это будет поворот? 27 марта. Первый отказ воюющей державы от всяких захватных завоеваний. Документы. 3. От Временного правительства к населению. 4 апреля 1917. Постановлением Временного правительства от 18 марта даровано полное освобождение от суда всем призванным до сего времени к отбыванию воинской повинности, но уклонившимся от нее, а равно и солдатам и матросам, находящимся ныне в побегах и самовольных отлучках, за исключением бежавших к неприятелю, если они добровольно явятся в войска до 15 мая. Все эти лица будут освобождены от суда и наказания, хотя бы они до 18 марта совершили обманные действия, повреждение себе здоровья, умышленную порчу, промотание, отчуждение выданного им казенного имущества и оружия. Все, не явившиеся к 15 мая, будут отвечать по всей строгости законов. Ко всем гражданам свободной России с призывом способствовать направлению в войска этих лиц. Пусть те, чьи мужья, сыновья и братья честно стоят в рядах армии, придут на помощь местным властям и помогут собрать. Пусть будет стыдно тому, кто из малодушия. Министр-председатель князь Львов. Военный министр Гучков. Глава 2. Светлую заутренню стояла Вера в своей Симеоновской с няней, и навстречу пасхальной радости молилась, чтобы дал Господь сил в ее тоске. Раньше думала, трудно решиться. Трудно решиться Михаилу Дмитриевичу отказать. Нет, трудно после отказа жить. Да, люди слишком слабые существа, чтобы жить без освещающего фонаря, что о каждом нашем поступке и даже мысли каждой знает Бог, а после смерти и те люди узнают, на которых мы злоумышляли. И не укрыться, и не укрыться. И еще б, наверное, не собрала бы Вера в себе такого решения, если б не как все поползло вокруг. Вместе с долгожданной бескрайней радостью революции ворвалось, да на пятки ей наступая, да оттесняя ее самое беспорядочное, безоглядное, вседозволенное, бесстыдное, теперь все можно. И почему же? И вот еще от этого. Теперь-то никак не могла Вера взять свое счастье, отнять от тех двух, почти и не встретив их сопротивления. Теперь-то особенно не могла в этом потоке. Но даже от того еще горше, и как будто она отказала не добровольно, а вынужденно. Оглушенная. У крупных соборов за утренню служили в этом году еще и открыто на папертях. В Казанском и Исаакиевском шли, как обычно, пышные архиерейские службы со знатью, с членами дипломатического корпуса и даже нового правительства. И в Исаакиевский в этом году пускали без пропусков, но туда не тянуло Веру. Да и в Москве выросши, петербургских соборов не смогла Вера полюбить. Не прилегает душа. А на улицах, в разных местах, в эту пасхальную ночь много стреляли в воздух солдаты или пьяные, или озорные. И среди богомольцев со свечками была паника. Нева вскрылась на Страстной. Приходили льдины со снежными бахромами, левый берег очистился, у правого лед еще держался. При резком ветре с моря еще подступала вода на прибыль, ломая лед. Становились и заморозки по ночам. А как раз на Пасху привеяли теплые дни. Быстро изникал снег, дружно сливала с погрязневших улиц вода. И впервые во время таяния вода в водопроводе стала мутна. Что-то на главной станции мешало очищать. В ночь на третий день Пасхи еще прошел теплый дождь. И в светлый вторник стояла почти летняя теплота. Вера с сослуживицей отправились в легких пальто погулять в парк в Лесной. И там слышали зябликов и жаворонков, уже прилетели. Но и туда, и обратно, через весь неметенный, только на Невском стали подметать, неубранный Петроград, где слой мусора, где невывезенные кучи, однако весь в красных флагах, нужно было пройти пешком. На трамваях висели гроздья и гроздья. На остановках сгущались сотни и сотни, и никакой очереди, а толпою, и солдаты, и мужчины кидались карабкаться, отбивая, отталкивая женщин. Милиционеры с белыми повязками вяло стояли вблизи, но ничего поделать не могли, да и не хотели. Уже ворчали ответственные люди и газеты, что слишком много времени потеряно после революции. Теперь еще эта Пасха не вовремя сбивает темп, необходимый повсюду, и речь призывала сограждан самим сокращать себе неуместный сейчас праздник. Но все равно типографы несколько дней не печатали газет, и почта не разносилась. Из Москвы письма идут по 2 недели, и говорят, миллионы их неразобранных на почтамте. Говела Вера в этом году на 5-й неделе. А с вербной субботы и еще на 2 дня Страстной выпал ей праздник особого рода. Дали ей гостевой билет на кадетский съезд в Михайловский театр. И такое облегчение было уйти от своего внутреннего, забыться, как нет его. Очень было торжественным. Говорили, это смотр гвардии российского либерализма. Сколько-нибудь знаменитые в России имена, все были тут, и многие из них в президиуме, и почти все министры. Но они опаздывали, приходили потом порознь — Милюков, Мануйлов, Шингарев, и каждого встречал шквал аплодисментов, прерывая оратора. И только один Маклаков появился как-то незамеченным, скромно сел под ложей журналистов. Делегаты съезда — 300 с чем-то не от всех городов сумели приехать, а еще от самого ЦК как бы не полсотни, сидели в желтокресельном партере петроградские члены партии в ложах билетажа, литерные ложи, набиты журналистами, а в ярусах балкона, прослоенных рядами светильников, — гости. У входа в театр даже стоял часовой, но одиночный и лишь для парада, никого не задерживая. В вестибюле убрано кадетским партийным зеленым цветом, и студенты и курсистки-распорядители с зелеными повязками проверяли билеты, указывали места. Большинство делегатов зрелого возраста, в проседи, в лысинах, с благообразными лицами адвокатов, врачей, членов управ земского типа. Открывать съезд вышел дюжий, большеголовый князь Павел Долгоруков, но сбил ноту общего подъема тем, что стал читать по бумажке, заикаясь. Сперва все встали почтить память сложивших голову за народную свободу. Потом, впервые в истории кадетских съездов, Долгоруков предложил «Ура!» в честь армии и телеграмму генералу Алексееву. Потом избрали председателем съезда Винавера, и он выступил еще с телеграммами союзникам и президенту Вудро Вильсону и читал телеграмму от Нестора партии Петрункевича. Не смог лично участвовать, но просит присоединить его голос за демократическую республику. Ого! И тут же оглашали телеграммы от съезда Петрункевичу и Короленке. А потом выпустили с первым докладом хрупкого изящного Кокошкина с тонкой задачей доказать, почему 12 лет в кадетской программе стояла конституционная монархия, и это было правильно, а теперь пришло время поставить республику, притом демократическую. И Кокошкин доказал. Монархия прежде сохранялась кадетами только из условий политического момента, на уровне понимания масс. А ныне этот символ стал не нужен населению. Во время войны монархия разоблачила себя тем, что стала против Отечества. И это самое решительное изменение в программе. Тут же легко приняли бурными аплодисментами, затем и поднимая делегатские карточки. А профессор Лосский выступил даже так: «Теперь и октябристы вынужденно станут республиканцами, но буржуазными, а мы демократы и, если хотите, даже социалисты». По залу прокинулся как бы испуг. «Но мы отвергаем социальную революцию. Мы, как фабианцы, за общество эволюционного социализма». И пылкий, всегда такой левый Мандельштам из Москвы, объявил, что деление кадетов на левых и правых кончено. Партия отныне едина, и пора ей называться республиканско-демократической, чтобы быть точными, и вовсе этот ложный предрассудок, будто для установления республики предполагается долгая культурная и политическая жизнь народа. 2 месяца назад кадеты ничего подобного не выговаривали. А сейчас, да, это казалось уже несомненным. И высокий, статный, за 50, а видом свеж, с благородными чертами, даже и на трибуне перед залом углубленно задумчивый, сам с собой, князь Евгений Трубецкой. Очень было смешно, когда Мануйлов назвал его товарищ Трубецкой, тоже поддержал, что форма правления России уже решена жизнью. А думать надо только, как упрочить республику от военной угрозы и от анархии. Но что же тогда достанется учредительному собранию? Сколько ни было блестящих ораторов в партии, но с докладом об учредительном собрании выпустили снова Кокошкина. Ниоткуда в этом слабом теле таилось столько настойчивости. И он убедительно объяснял, как сложна процедура выработки принципов и положений о выборах, еще сложнее сами выборы в неподготовленной стране. Это задача не 4 месяца. Итак, иметь терпение. На второй день съезда было много однообразных докладов с мест, как именно власть там и сям перешла в руки народа. А потряс и прокалил съезд Родичев. Он вышел на трибуну сразу в ударе, в экстазе. Пройдут века, а народы земли будут помнить 1917 год. И гремящим голосом пенсне отблескивал от люстр, увлекал, не давая времени вдумываться в отдельные фразы, что враг не пришел в Петроград лишь потому, что за нас заступился английский флот, и сколько английских и французских костей похоронено в Галлиполи, чтобы открыть нам дорогу к Константинополю, и мы не смеем нарушить обязательств перед союзниками. Россия с нами! Не смущайтесь криками дерзких, умейте им возражать. Века будущего смотрят на нас. Как говорил, зал был ошеломлен. Венавер тряс родичеву руку. Россия гордится вами. Тысячи сердец захвачены. А по предложению Трубецкого съезд постановил распубликовать эту речь в миллионах экземпляров. А наутро странно прочла Вера газетные отчеты о речи. Длинна, а мыслей мало, даже совсем нет. Вот что делает дух оратора. Неожиданная заминка вышла, когда оренбургский делегат возразил: «Мы, русские мусульмане, любим Турцию, не хотим ей конца. И если партия не изменит свой взгляд на проливы, то мусульмане откажутся от партии кадетов». Растерялись в президиуме. Но кто же вышел отвечать? И снова находчивый и непреклонный Кокошкин. Ислам тут ни при чем. Ведь Мекка же восстала против Турции. А сейчас проливами владеет даже не Турция, а Германия. И если мы откажемся от перекройки карты Европы, от неотложных нужд нашей зерновой торговли, наш народ вынесет нам суровый приговор.